Глава 25. У родника его ждал искатель женьшеня. Инок заметил Льюиса издалека и с раздражением подумал, уж не хочет ли тот сказать ему, что вернуть тело сиятеля не удастся, что в Вашингтоне к этой идее отнеслись отрицательно, что он столкнулся с неожиданными трудностями. Инок вспомнил вдруг, как предыдущим вечером грозился убить любого, кто помешает вернуть тело. Возможно, подумал он, говорить этого не стоило. Способен ли он вообще убить человека? Ему приходилось в свое время убивать, но то было давно, на войне, и вопрос тогда стоял по-другому – или ты, или тебя. Он на секунду закрыл глаза и снова увидел перед собой пологий склон холма с длинными рядами людей, наступающих через пороховой дым. Эти люди поднимались наверх с одной только целью – убить его и всех тех, кто был рядом с ним. Отнюдь не в первый раз ему пришлось тогда убивать, и далеко не в последний. Но все долгие годы сражений почему-то свелись у него в памяти к одному этому моменту. Не к тому, что произошло позже, а к этому тягучему, страшному мгновению, когда он увидел перед собой ряды солдат, неотвратимо приближающихся по склону холма, чтобы его убить. Именно тогда он осознал в полной мере, что это за безумие – война. Тщетное действо, которое по прошествии времени и вовсе теряет всякий смысл и должно питаться безрассудной яростью, что живет значительно дольше породившего ее инцидента. Действо совершенно нелогичное, как будто один человек своей смертью или своими страданиями может доказать какие-то права или утвердить какие-то принципы. Где-то на своем долгом историческом пути человечество оступилось, возвело это безумие в норму, и существовало так вплоть до настоящего времени, когда безумие, ставшее нормой, грозит уничтожить, если не сам род людской, то, по крайней мере, все те материальные и духовные ценности, что были символами человечества на протяжении многих трудных веков. Когда инок подошел к роднику, Льюис, сидевший на стволе поваленного дерева, встал. «Я решил подождать вас здесь», — сказал он. «Надеюсь, вы не возражаете?» Инок молча перешагнул через небольшую заводь у родника. «Тело доставят сегодня вечером», — продолжал Льюис. «Из Вашингтона в Мадисон самолетом, а оттуда привезут сюда на машине».
«Рад слышать», — сказал Инок.
«Мое руководство настаивало, чтобы я еще раз спросил у вас, чье это тело».
«Я уже говорил вчера вечером, что не могу ничего рассказывать. Хотел бы, но не могу. Я много лет прикидывал, как это сделать, но так ничего и не придумал».
«Мы уверены, что это тело существа с какой-то другой планеты».
«Вы так думаете», — сказал инок, но совсем без вопросительной интонации.
«Дом тоже неземного происхождения».
«Этот дом построил своими руками мой отец», — осадил его инок.
«Но что-то изменило его, он стал таким позже».
«Время все меняет».
«Все, кроме вас самого».
«Вот что вас беспокоит», — усмехнулся инок.
«Не положено?» «Нет, что вы, да и не в том дело. После долгих наблюдений я просто принял вас самого и все, что с вами связано, на веру. Ничего не понимаю, но, по крайней мере, уже принял. Иногда мне кажется, что я схожу с ума, впрочем, это быстро проходит. Я старался не беспокоить вас, старался, чтобы все оставалось без изменений. Теперь, когда я с вами познакомился, я даже рад, что выбрал такой путь. Но все-таки это неверно. Мы ведем себя как враги, как два незнакомых пса. Но не так же все должно быть. Мне кажется, на самом деле у нас много общего. Сейчас происходят какие-то важные события, но я не хочу никоим образом вмешиваться».
«Вы уже сделали это», — сказал инок. «Вы забрали тело из могилы, ничего хуже и случиться не могло». Даже сев и хорошенько подумав, как мне навредить, вы вряд ли придумали бы более удачный способ. Причем вы оказали плохую услугу не только мне. Я тут не в счет. Вы навлекли беду на все человечество.